Мир вам, дорогие сестры и братья! Давайте будем читать из Евангелия от Марка, из 12 главы, притчу Иисуса Христа о виноградарях. «И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав ее виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов их виноградника, из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватившие его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим». Еще из этого же Евангелия от Марка, из 13 главы. 5 стих. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». 2000 лет прошло в жизни, служении еврейского народа, пока пришел Иисус Христос. 2000 лет прошло с прихода Господа Иисуса Христа до нашего времени. И очень интересно сравнить результаты этого духовного развития еврейского народа и Церкви Божией. Евангелист Марк, он, вот начиная с 11 главы, 12, 13 главы посвящает обзору того, что было, когда Иисус вошел в Иерусалим. В сущности, вот мы сейчас как раз находимся в воспоминании этих событий. И я хотел бы задать несколько вопросов для того, чтобы мы могли как-то в свете их, ну, дать анализ и нашего современного состояния. Вопрос первый. Что нас сейчас больше всего волнует? Ответ. Будет война или нет? Правда? Да. Вот. И интересно, что именно тогда вот Иисус и ответил ученикам, сказал, что когда вы услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Поэтому какая наша вторая нужда? Вторая нужда, как не прельститься сейчас? Интересно нам сейчас взглянуть в то, что происходило в еврейском народе, вот в эти события, как мы называем их, предпасхальные. Иисус въехал в Иерусалим торжественно. И евангелист Марк говорит, что его встречали торжественно, радостно. Кричали «Осанна сыну Давидову». В общем, хорошо встречали. Прямо так же, как и у нас сейчас будут на Пасху в России праздновать воскресенье, если, конечно, войны не будет. Вот, все будут кричать, христосоваться, молиться, вот, радоваться, целоваться, да, вот все будет так хорошо. Слава Богу, аллилуйя, и мы будем тоже радоваться. С другой стороны, когда Иисус вошел в Иерусалим, он увидел смоковницу. И вот на смоковнице он не нашел никакого плода и сказал, что на ней больше плода не будет. Интересно, что смоковница – это символ Израиля, так же, как русская березка, символ России. И наутро ученики пошли вместе с ним, и смоковница засохло. Это было такое символическое действие Иисуса. Иисус нередко говорил или действовал притчами. Вот он что-то сделает, а потом люди могут это истолковать. Вот Иисус показал, настало время конца народа израильского. Что еще мы узнаем во время этих событий? Мы узнаем, что к Иисусу подходили его противники. Это были, с одной стороны, религиозные учители того времени, книжники, фарисеи, и они его искушали. То они ему динарий дадут и спросят, позволительно ли давать подать кесарю. То они его спрашивали о том, чьей женой будет женщина, которая по праву леверата, это было так у еврейского народа, чтобы обязательно наследник бывал в семье. Вот по очереди братья умирали, вот женщина оказалась в конце концов такой женой семерых. Это была выдуманная история, но им важно было его ввести в конфуз. Вот как он ответит, интересно, на такой казуистический вопрос. То есть вот были люди, которые ему оппонировали. И вот среди этого состояния Иисус произносит притчу, которую мы с вами прочитали. А потом еще евангелист Марк говорит о том, что подходит к Иисусу книжник и спрашивает, какая наибольшая заповедь. И Иисус отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей силой, крепостью твоею». И вторая заповедь, подобная этой, «Возлюби ближнего». И интересно, что этот книжник говорит: «Хорошо ты сказал». Иисус его оценивает: «Недалеко ты от Царствия Божьего». И заканчивается повествование в Иерусалиме тем, что Иисус заходит в храм и видит, что женщина кладет две лепты. И говорит, что она больше всех положила. Я еще упустил, в начале, когда Иисус вошел в Иерусалим, он заходил в храм и там изгнал продающих из храма и сказал: «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». А потом ученики его ведут его на экскурсию по Иерусалиму, говорят: смотри, какие у нас здания. Ну, как бы мы сегодня сделали, привели бы Иисуса в Москву, показали, вот смотри, как у нас тут красиво, Арбат, да, Кремль, вот, соборы наши, ну, может быть, кому-нибудь Останкинская башня еще вспомнится. И Иисус отвечает совсем не как экскурсант, отвечает, вникая в суть вещей, он говорит: все это будет разрушено скоро. Наступает время судов Божьих, но смотрите, чтобы кто не прельстил вас. И потом они уходят ночью в Вифанию, и там Мария из Вифании помазывает его миром. Там некоторые из учеников возмущаются, к чему такая трата, но Иисус говорит: вы ее оставьте. Она сделала, что могла, она помазала меня погребению. Вы знаете, очень интересно прочитать эти события целиком, как мы обычные книги читаем, и увидеть, а о чем же это в целом. А в целом это о состоянии, с одной стороны, народа израильского, и в народе израильском есть две группы. Есть люди, которые чтут Бога, вот эта женщина, которая лепты положила, вот этот книжник, вот. И с другой стороны, те, которые восстают против пришедшего Мессии. А с другой стороны, есть группа учеников Иисуса Христа, последователей. И вот сравнивается Израиль и последователи Иисуса Христа. Почему я сказал, что 2000 лет прошло в еврейской истории и в христианской истории, и нам бы надо сейчас делать выводы? Потому что, кажется, чему-то можно научиться из всего этого. Я вообще думаю, что когда евангелист Марк писал людям языкохристианам, то есть языкохристиане – это уверовавшие из язычников, не из иудеев, вот Матфей писал иудеохристианам, а Марк писал языкохристианам, со слов Петра, но какие-то их проблемы он решал. Потому что, когда проповедует проповедник, он же не просто так слова говорит, он хочет, чтобы люди как-то сдвинулись духовно, чтобы они лучше стали пред Господом. И вот у него были, скорее всего, такие вопросы, я предполагаю. Или у его слушателей были такие вопросы. Как вы думаете, почему Бог отверг свой народ? Или почему народ Божий отверг пришедшего Мессию? Или вопрос, а мы, христиане, мы можем отвергнуть Бога? И вот интересно, когда ставишь такие вопросы, то уже легче это все читать, потому что находятся ответы. Находятся ответы. Давайте мы пойдем в начало Евангелия от Марка. Он начинает Евангелие не с Рождества Иисуса Христа, а он начинает с проповеди Иоанна Крестителя, который говорит, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие – это не хроника жизни Иисуса Христа, не событие, не журнал того, что было с Ним, а Евангелие – это повествование о том, как человеку спастись, когда он смотрит на события жизни Иисуса Христа. Понятна разница? Надо спастись, а для того, чтобы понимать, как спастись, читай Евангелие, читай, как Иисус поступал, как на Иисуса реагировали люди, принимали, не принимали. Вот, глядишь, и спасешься. Кроме того, спасешься не только в том смысле, что примиришься с Богом, а еще будешь знать, как себя вести после примирения. Вот это и есть Евангелие. Евангелие – это учение о всей христианской жизни человека, примирившегося с Богом. И вот если так, то очень интересно, как Бог работал с еврейским народом. Заметьте, Он сказал, приготовьте путь Господу, покайтесь, приблизилось Царствие Божие, а после этого и веруйте в Евангелие. Значит, получается, что если человек сначала Богу путь своего сердца не приготовит, то и Евангелие для него не получится. В старые времена не было асфальтированных дорог, поэтому, когда царь ехал, вперед выходили люди, специально его слуги, или был призыв к населению, убирайте камни, или засыпайте ямы, чтобы колесница могла проехать. Получается, что при встрече царя была работа не только у царя, но и у людей. Царь ехал к ним, а они должны были приготовить ему путь. Но это был знак их уважения. Дорогие друзья, вот с Богом невозможно встретиться, пока не приготовил путь. Пока не ищешь Бога, пока не делаешь шаги Ему навстречу, пока не размышляешь о том, что с твоей душой делается, Евангелие ты не примешь. И интересно, что в Израиле часть людей покаялась. Часть людей вышла на Иордан к Иоанну Крестителю, а потом многие из них стали учениками Иисуса Христа. Интересно, что и сам Иисус уже после ареста Иоанна Крестителя говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это был общий закон. Пока не покаешься, Евангелие для тебя бесполезно. Слышите, да? Оказывается, мы можем покаяться, еще не слышав Евангелия. У человека голос совести говорит, что он пред Богом виноват, что он грешник. Евреи знали Слово Божие, могли покаяться на основании закона Моисеева. В общем-то, у людей, прежде чем их посетит Евангелие, должно быть сокрушенное сердце. Если твое сердце считает себя правым пред Богом, тебе Евангелие не сможет войти туда. Ты же закрытый, ты не хочешь этого. Но интересно, что вот за Иисусом пошла часть людей, из них он выбрал 12, был более широкий круг, и 70, и 500, и он начинал их воспитывать. Это были люди будущего, это были люди наступившего Царствия Божьего. Они там были очень разные люди. Они там были те люди, которые поближе к телу Иисуса старались быть. Ну, как сейчас бывает, люди поближе к телу начальства, там тепло. Вот. Иуда был такой. Он был вообще второй после Иисуса, потому что у него деньги были, правда, да? Значит, ему доверяли, он себя, видимо, начальником считал. И вот интересно, что апостолы, они были уже настроены, что дело миссии для них будет самое главное. Ну, правда? Иисус же их для этого позвал, для того, чтобы они шли, проповедовали Евангелие. Но это же дело миссии требовало и материальных средств, и удивительно, что в момент, когда эта женщина помазала Иисуса, они увидели, что деньги важнее состояния женщины. Вот смотрите, как интересно. Если проанализировать состояние вот этих людей из Царствия Божия, лучших, которые пошли за Иисусом, правда, не все толпы, а вот лучшие, и то в их сердцах была какая-то удивительная вещь. Они Царствие Божие строили не по-божьему. Они строили его, исходя из своих человеческих представлений. Но нет бензина, как поедешь, правда, да? Нет денег, какая миссия? А Господь говорит, а может ехать не надо, может уже вот стоит человек, он нуждается в Боге, остановись. Может быть специально Господь сейчас все устроил, побеседуй с ним, послушай его сердце. Вы знаете, сколько она денег заплатила? Динарий, как мы знаем из притчи, давался работникам за день. Вот если люди работают год, то это годовая зарплата. Ну, сколько мы там работаем в году? Я не знаю, бухгалтеры знают, но я думаю, что как минимум 250 дней мы работаем, да? Вот, это значит, где-то у нас 250 тысяч она сейчас использовала, ну, вот на наши деньги, я для понимания. Просто ее сердце проникнуто любовью к Иисусу, и она тратит такие деньги. А они удивительно, совершая дело Божие, не имеют сердца Божьего. Они не видят боль души. А если служитель из Царствия Божия не видит боли души человеческой, зачем миссия, правда? Зачем все деньги? Зачем все храмы? Зачем все, что мы делаем? Когда самая главная цель не решается, правда? Вы согласны? Интересно. Вот. Но кроме этих учеников были еще и люди в Израиле, которые не стали учениками Христа. Они остались в рамках старого учения иудейского. И вот берем из них лучших. Эта женщина просто как понимала, что Богу нужно пожертвовать от сердца. Поэтому она принесла эти две лепты, хотя это было ее дневное пропитание. То есть это не значит, что у нее больше денег не было. Это значит, она как бы в магазин сходила, и вот деньги, какие она бы сейчас в магазин заплатила, вот она и принесла Богу. Вот мы можем сейчас посчитать, сколько мы тратим, когда идем в магазин на семью, ну и сколько мы идем в церковь жертвуем. Вот сегодня братья проходили здесь. Но можно сопоставить эти суммы. Вот. Иногда бывает очень трудно Богу пожертвовать такие же деньги, какие ты тратишь на жизнь. Правда? Потому что ты считаешь, что если ты себе жизнь не обеспечишь, кто ж тебе ее обеспечит? А человек говорит веры так, да я лучше с Богом поделюсь. А потом это будут его проблемы, чем меня накормить. И я думаю, в большом смысле, эта женщина рассуждает правильнее. Потому что у тебя могут быть деньги, а обвал, инфляция, и деньги твои ни к чему. У тебя могут быть деньги, а в магазине ничего нету. У тебя могут быть деньги, а ты дойти до него не сможешь. Ну, много чего будет. А если у тебя отношения с самим Всевышним, то Бог тебя накормит. Правда, она мудра? Она мудра, она простенько рассуждает, но очень глубоко. И вот это отношение с Богом, на что обращает внимание евангелист. Еще евангелист обращает внимание на религиозного человека. В Библии, в Ветхом Завете, есть 10 заповедей. 4 из них посвящены отношениям с Богом, и 6 из них посвящены отношениям с людьми. Поэтому раввины объединили Первая заповедь – это вот отношения с Богом, а вторая заповедь – это все отношения с людьми. Правильно ответил Иисус? Ну, конечно, правильно. Но удивительно, что из всех 300 с лишним заповедей этот книжник выделил вот эти 10 десятисловия и две из них как самые важные – отношения с Богом и с людьми. Друзья мои, вы знаете, для богословов всегда огромная проблема выделить главное. Они же читают книгу, у них масса вопросов, они вам могут проповеди, учений, книг написать про многое и про разное. А вот как держаться самого главного? А самое главное – храни отношения с Богом и служи людям. Интересно, что эти заповеди Иисус не отменил. Это то, что из Ветхого Завета перешло в Царствие Божие, в Царствие Небесное. И получается, что когда евангелист Марк отвечает его современникам, языкохристианам, а что случилось с еврейским народом, почему их Бог отверг, почему они Бога отвергли, он отвечает так, а ведь не все отвергли. А и там все равно были те, у кого были с Богом правильные отношения, которые даже Евангелие еще не знали, а уже поступали правильно. Как тот человек, помните притча о богаче и Лазаре, который сказал, не надо посылать никого с неба проповедовать, у них есть законы, пророки. Пусть хотя бы то, что понимают, делают. Значит, не все безнадежно. Суды Божьи совершаются над Израилем, но в Израиле сохраняется остаток людей, которые к Богу относятся правильно. Нас это утешает? Если мы отвечаем на вопрос, будет ли война, если мы отвечаем на вопрос, как не прельститься. Правда? Мы многое не понимаем, ни в политике, ни в богословии. Мы много чего не понимаем. Но мы понимаем, что Мария из Вифании поступила правильно, потому что сердцем искала Бога. Женщина, которая две лепты принесла, поступила правильно. И поступили правильно этот книжник. Теперь, если мы с вами рассматриваем притчу Иисуса Христа о виноградарях, то давайте зададим вопрос, что ими двигало? Какая у них главная была такая, знаете, потребность, мотив, из-за чего они восстали? Вот я глухой, ничего не слышу, сам буду говорить. Значит, они, по-видимому, понимали, что можно прихватизировать этот виноградник, да? У них была простая вещь. Как бы так, чтобы то, где они поставлены служить, сделать своим? А вам это никак не напоминает эдемскую историю? Бог сотворил людей, поселил в Эдем, а они сказали, хорошо, нам здесь здорово, только давай без тебя. Да? Правда напоминаю? То есть, главный бунт человеческой души против Бога – пользоваться Божьими благами, и чтобы Бог не мешал. Вот удивительно это слышать, что это было сказано не только евреям, которые выходили из Египта, когда их Моисей учил, и книга Бытия была им написана, рассказана. Но что это произошло и через 1500 лет, после того, как уже учили этот Израиль, учили, они уже и в плен вавилонский сходили, они оттуда вышли, они, казалось бы, уж много чему научились. А дух почему-то у их руководителей остался все тот же. Вы знаете, проблема точно такая же и у церкви. Наш великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский написал книгу такую «Братья Карамазовы». И у него там есть притча о великом инквизиторе. Но это взят образ инквизитора, главы вот этой службы безопасности из католической церкви, который говорит Иисусу, которого привели к нему на истязание. Ну, потому что все, что говорит Иисус, никак не укладывается в то, чему учит инквизиция. И он говорит, Ты знаешь что? Ты взялся свое царство строить неправильными методами. Мы все лучше сделаем. Оказывается, у Бога, который сотворил мир, методы совсем другие. У Бога знаете, какие методы? Он обнищал, чтобы мы обогатились его нищетою. Он отдает себя, чтобы поднять нас. Это Бог так. Иисус Христос так сделал. Но это вот суть Бога. А какова суть людей, возмутившихся против Бога? А им все время не хватает божественности. Они себя объявили, и Адам, и Ева божественными. А они же видят, что Ева, скорее всего, меня Богом не признает. Адам меня тоже не признает. Они пошли скорее одежды шить. Они боятся друг друга. Они предают друг другу. Помните их разговор с Богом? Как они плохо поступают? Люди, которые объявили себя богами, им кажется, что они будут богами тогда, когда у них будет всего много. И самое большее, чего у них будет, это будет власть. Это самое большое человеческое наслаждение. Даже бабушки мечтают, что внуки будут их уважать, и они будут ими командовать. Но потом, правда, внуки этого делать не хотят, бабушкам приходится отвыкать, но мысль-то такая была. Была мысль, что выращу внуков, а из детей, а они будут это вот моими, ну, как бы, агентами, они будут действовать, я буду командовать, у меня будет власть, да? Людям все время не хватает власти. Но они вместо того, чтобы вот как Бог давать, они к себе все тянут. И поэтому совершенно не важно, Адам ли это, Каин ли это, или Саул, или священники времени Иисуса Христа, или инквизиция, или наша современная церковь, ну разные, сейчас много, 2 миллиарда, говорят, христиан. Там все равно проявляется вот этот принцип взять Божье, а Бога изгнать. Только знаете как? Бога не изгоняют совсем. Его просто не слушаются. А вот когда наступает критический момент выбрать Бог или мы, тогда Бога распинают. Многократно приходилось в истории церкви делать выбор – послушаться Бога или сохранить свои привилегии. И кто-то сказал, лучше мы останемся, это я имею в виду религиозный мир, лучше мы останемся иерархами, папами, патриархами, священниками, там, кого хотите еще, ну, можно что-нибудь из нашей сферы взять. И оказалось, что Бог не нужен. Важнее то, что меня хвалят, как делали это лицемеры, фарисеи, которые останавливались на углах улиц, чтобы их люди похвалили. Вы слышите? Получается, что ключевая болезнь человека, я Бог, вы будете как боги, она все время приводит к кризису. Что делает Бог? Бог за то, что они так поступили, сказал, убьет этих людей. То есть, народ Божий, христиане, апостолы, те, кто пошли за Богом во времена Иисуса Христа, были свидетелями суда Божьего над теми, кто его отверг. Они уже за Богом пошли. Но у Бога же не остается бессильное слово, да? И поэтому Израиль должен был перенести катастрофу римского нашествия. А мы живем в то время, когда мы, как христиане, должны пережить катастрофу человеческой цивилизации, восставшей против Бога. Но Бог не сказал, что Он нас оттуда заберет. Он сказал, что Он нас здесь сохранит. А вот то, что события вокруг вот эти будут происходить, это факт. Причем события будут такие, что люди будут сами себя наказывать. Они сами будут изобретать болезни друг на друга. Они сами будут учреждать войны друг против друга. Они будут биться до конца, чтобы утвердить, я главный на планете. Это будут все делать. Но мы не должны прельститься. Мы не должны прельститься стать на сторону одних или других, потому что мы-то понимаем, что ими движет только одна мысль – «Я Бог». Они успокаиваются только тогда, когда в лице Антихриста сянут над всей планетой и скажут: «Поставлю престол мой выше Всевышнего». Вот только тогда успокоятся бунтующие против Бога. Друзья дорогие, вот очень интересно нам сейчас отвечать на вопрос, что нам делать? Что нам делать? Какая болезнь обольщает христиан в это время судов Божьих? Значит, христиане, во-первых, обольщаются, что уже пришел Мессия, ну, неважно из какой страны, откуда-нибудь он уже пришел, и все туда, в правильную веру, в правильную конфессию, Мессия пришел, понимаете? Вместо того, чтобы, как Мария, как эта женщина с лепками, как этот книжник, вместо того, как те, которые шли к Иоанну на Иордан креститься, каяться и в душе своей быть в правильных отношениях с Богом, бегут на внешнее. Второе. Христос сказал в Евангелии от Матфея, написано об аналогичных событиях, написано: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы знаете, как тяжело было христианам во время Израиля? У Христа был один ученик, его называли Симон Зелот. Он, как и все зелоты, считал, что самая большая проблема Израиля, что их захватили римляне. Поэтому римлян надо убивать. И чем больше, тем лучше. Что это означает в наше время? Это значит, мы пристаем к учениям людей, которые действуют не из закона любви. Мы сами начинаем ненавидеть наших братьев. Сейчас скажи «немец», ну хорошо, брат, скажи «фашист», враг. А для немцев скажи «русский», ничего, скажи «большевик», что будет? Враг. А смотрите, что сейчас будет, уже скоро к этому все идет. Скажи «правый сектор», это что? Враг. Ненавидь его. А им скажи, русские, путинцы, это что значит? Враги. Правда, можно уже начинать стрелять? Правда, да? Братьев убить нельзя, а врагов можно, правда? Удивительно, что мы, люди, воспитанные в Слове Божьем, понимающие, что рядом с нами борются те, для кого власть человеческая важнее, мы перестаем видеть суть вещей. Мы начинаем обвинять братьев за грехи, которые не христианские, а вот оттуда, прилипшие из мира. Я читал на прошлой неделе очень интересную книжку, есть такой автор Александр Нежный, он написал книжку «Комиссар дьявола». Он написал про то, как убивали наши два союза евангельские в России, евангельских христиан и баптистов. И знаете, что сделали? Заставили наших братьев подписать такой документ, что поскольку советская власть самая справедливая, то поэтому защищать ее справедливо. А те, кто на нее нападают, не должны брать оружие и должны там разоружиться. Ну, наши так написали. Одни это приняли, другие не приняли, и братья начали друг друга поносить. На всю Россию. Раскололось сначала братство евангельских христиан, потом раскололось братство баптистов, а потом Сталин всех отправил в лагеря. А в сердцах осталась горечь ненависти и поношения. Потому что дьявол это все сделал для того, чтобы дом Божий разделился. Друзья мои, суды Божьи совершаются. Христос не утаил. Мы живем во время, когда народ восстанет на народ. Когда скажут, что мир и безопасность внезапно постигнет их пагуба. В это время над нами совершается тоже внутренний суд. Мы будем бодрствовать, или нас прельстят, и мы станем в сердцах наших народ Божий, детей Божьих, поносить и считать врагами. Вот я думаю, что тут надо как-то совсем по-другому поступать. Надо просто по-божьему побольше молиться. Неважно, в какую армию нас призовут. Неважно, на чьей стороне мы будем. Правду Божью мы можем везде творить, как это делали люди во время Второй мировой войны и раньше. Правда, да? Мы всегда можем проявить милосердие. Бог все равно народу Божьему дает возможность остаться детьми Его. И вот это и есть победа Церкви. Победа Церкви не политическая. Победа Церкви в том, что среди этого человеческого зла она все равно утверждает любовь. Аминь.